Хоббиты — народ неприметный, но древний, в прошлом весьма многочисленный. В том, что их стало меньше, нет ничего удивительного, если учесть стремление хоббитов к мирной жизни и любовь к ухоженной земле. Самое милое дело для них — тщательно и заботливо возделанное поле или садик. Есть и всякие приспособления, но только те, без которых не обойтись. Кузнечные мехи, водяные мельницы да ручные ткацкие станки. Других они не признают и не держат. Нас они издавна звали верзилами и сторонились, предпочитая не связываться. Сейчас встретить хоббита — большая редкость. Слух у них чуткий, зрение острое, а движения проворные и ловкие, несмотря на склонность к полноте и стремление к покою. Издавна владели они умением исчезать бесшумно и бесследно, едва заслышав издали спотыкающуюся поступь какого-нибудь верзилы. И так это у них ловко получалось, что люди стали поговаривать о волшебстве. На самом деле, ни с какой магией хоббиты, конечно, не знались, а неуловимостью своей обязаны были исключительно мастерству, основанному на бережном отношении к традициям, большой практике и близкой дружбе с землей, что для неуклюжих больших народов и не свойственно, и непонятно. Хоббиты — народ маленький, ростом чуть поменьше гномов, и не такие кряжестые, конечно. По нашим меркам фута 3-4 в вышину. Сейчас-то и трехфутовая редкость, а в давние дни, конечно, бывали и повыше. Из алой книги можно узнать, например, о Бандубрасе Туке, сыне Изангрима II. Был он 4,5 футов ростом и мог ездить на лошади. Только 2 героя древности превосходили его ростом, но о них речь впереди. Хоббиты, населявшие Шир в одни мира и благоденствия, были веселым народом. Одевались в яркие цвета, больше всего любили желтые и зеленые, а обувались редко. Подошвы у них были, что твоя подметка, и ноги, к низу в особенности, покрывал густой курчавый волос, как, впрочем, и головы, чаще всего шатеновой масти. Само собой, сапожное ремесло у хоббитов не в почете, а вообще-то народ они умелый и здорово мастерят всякие мелкие штуки. Красавцами хоббитов не назовешь, а вот добродушие им не занимать. Круглолицые, краснощекие, рот в любой момент готов разулыбаться до ушей, если, конечно, нет более важных занятий, завтрака там или обеда. Вот уж в этом хоббиты знают толк. В поесть-попить душу вкладывают. Могут за стол и по 6 раз на день усаживаться. Было бы что на стол поставить. Гостеприимство у них в обычае. Подарки дарят с легкой душой и принимают с радостью. Совершенно понятно. Хоть и разошлись мы с ними за долгие века, но они нам родня. Куда ближе эльфов или тех же гномов. И язык у нас с хоббитами общий был, и любили-ненавидели мы с ними примерно одно и то же, но где, в каком колене это родство, теперь уже не вспомнишь. В незапамятной древности затерялись корни хоббитов. О том времени помнят эльфы, но их предание ограничивается эльфийской историей. В них и люди-то упоминаются мимоходом, а о хоббитах и вовсе ничего нет. Как бы там ни было, а хоббиты жили себе потихоньку в Среднеземье еще задолго до того, как остальные народы заметили их. Оно и понятно. В мире без счета всяких странных созданий до хоббитов ли тут. Но в одни Бильбо и его племянника Фродо все вдруг изменилось. Хоббиты, без всякого на то желания, стали важными, знаменитыми и заставили думать о себе мудрых и великих. Те дни третьей эпохи Среднеземья давно канули в прошлое. Даже очертания материков с тех пор изменились, но хоббиты и по сей час живут там, где тогда жили, на северо-западе древнего мира, к востоку от моря. Откуда пришли в эти края их предки, никто не помнил уже во времена Бильбо. Не хоббитам хвастать любовью к отвлеченным знаниям, кроме генеалогии, пожалуй. Но в некоторых знатных домах все же читали старинные летописи и даже добавляли к ним кое-что, услышанное от эльфов, гномов или от людей. Собственные хоббитские хроники начинаются с прихода в Шир, и самые древние легенды не заглядывают в прошлое дальше дней скитаний. Однако, если внимательно присмотреться к этим легендам, к характерным словечкам и обычаям, станет ясно, что хоббиты, как и другие известные народы Среднеземья, переселялись с востока на запад. Их самые первые предания относятся, видимо, к тому периоду, когда они жили в верховьях Андуина, между окраиной Ясного Бора и Мглистыми горами. Достоверно неизвестно, какая причина побудила их предпринять долгий и опасный переход через горы в Эриадор. Сами хоббиты жаловались на людей, которых где стало слишком много, а иногда упоминали тень, превратившую Ясный Бор в Сумеречье. Еще до того, как началось переселение, существовало три хоббичьих рода племени. Мохноноги, посмуглее, поменьше других ростом, но и попроворнее, предпочитали холмы и взгорья. Хваты, большерукие и крепконогие, кряжестей других хоббитов, населяли равнины и речные долины. Ну а светлокожие и светловолосые, высокие и гибкие лесовики, само собой, всем прочим местам предпочитали лесные дебри. В давние времена мохноноги долго жили в предгорьях и водились с гномами. Они раньше других двинулись на запад и добрались уже до Заветери, когда остальные еще только собирались в путь. Они-то и есть самые взаправдошние хоббиты и по числу, и по верности старым обычаям селиться кучно в норах и пещерах. Хваты надолго задержались на берегах Великой реки и там близко сошлись с людьми. На запад хваты двинулись после мохноногов и выбрали путь вниз по течению Гремячей на юг, где и обосновались надолго между Тарбадом и Дунгарскими землями, прежде чем снова сняться с места и уйти на север. Лесовиков северян и во все-то времена было немного. Ходили они в друзьях у эльфов и, видно, от дивного народа переняли способность к языкам и пенью, а вот в ремеслах не преуспели. Поэтому в старину они предпочитали охоту земледелию. Стронувшись с места, лесовики пересекли горы севернее Дольна, а затем спустились по течению Седонны и вскоре смешались в Эриадоре с родичами, пришедшими раньше них. Отчаянные и неугомонные, они часто становились вождями в кланах мохноногов и хватов.